Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
И у нас в гостях руководитель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов. Здравствуйте, отец.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Наше досье.
Протоиерей Сергий Привалов родился в 1961 году в Брянске. Окончил Житомирское высшее военное командное училище радиоэлектроники ПВО и военную академию РВСН имени Петра Великого. Служил в войсках противовоздушной обороны. Преподавал на кафедре защиты информации военной академии. Уволился из рядов вооруженных сил в звании полковника. Окончил богословско-пастырский факультет православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В 2004 году стал священником. Занимал различные должности в синодальном отделе по взаимоотношению с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, а с 2013 года возглавил его. Кандидат богословия, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в Москве.
Ну, мы очень много в этой студии говорим о каких-то глубоких духовных вопросах, и всякий раз обязательно касаемся момента прихода человека к Богу, в храм, к православию, и всякий раз убеждаемся в том, что это глубоко личная, всегда очень индивидуальная история. С одной стороны, мы все тело церкви, все тело одного какого-то, ну вот, духовного существа, если можно так выразиться, естества. С другой стороны, у каждого из нас совершенно не похожие друг на друга истории того, как мы стали частью этой жизни, этого образа жизни, частью именно этого духовного воинства. И тем не менее, некоторые люди не просто приходят в церковь, а ну, для них это становится делом жизни, профессией, можно даже сказать, карьерой. И мы хотели вам предложить сегодня поговорить о том, почему одни люди просто приходят в церковь, а другие становятся священниками? Есть ли здесь какие-то общие черты? Или у людей, которые берут на себя профессиональный путь служения Богу, то, ну, тоже какой-то путь глубоко всегда личный, индивидуальный?
Очень интересная тема. И, казалось бы, здесь вроде бы все просто. То есть должен быть призыв от Бога и желание человека служить Богу. А уже дальше сам Господь избирает тех, кто готовы послужить в соответствующем звании. Имея послушание пастырское или священнослужителя, человек берет на себя практически три функции, которые нес и сам Спаситель. Первая функция пророческая, вторая учительская, и третья – то, что мы называем совершение таинств, то есть богослужение. Все ли готовы к этому служению? Вопрос не просто, ну, такой риторический, он не имеет ответа. С одной стороны, мы видим людей, которые были призваны, ну, практически со студенческой скамьи, с семинарии. Они жили в церковных семьях, они впитали с молоком матери молитвы.
Унаследовали просто.
Конечно.
Этот путь.
Но наступает момент, когда, закончив семинарию, человек не чувствует в себе силы продолжать это служение в священном сане. И наоборот, человек, который никогда не был близок к церковному богослужению, к христианству, вдруг каким-то неведомым для нас призывом оказывается в стенах монастыря или храма и потом оказывается в священном сане. Вот поразмыслив над этим вот таким удивительным фактом, можно опять вернуться к понятию промысла Божия. Промысел Божий о человеке, он на самом деле самое интересное, что нужно изучать. Вот даже с точки зрения исторической, истории государств, истории народов, не столь интересны, как история жизни конкретного человека. Что происходит в его душе? Как он соглашается или не соглашается на этот призыв Божий? Вот это, опять-таки, одному Богу известно. Потому что движение души человека к Богу, они соединяются не только с призывом ангельского чина, не только с желанием самому что-то в себе найти, но и с постоянной борьбой с бесовскими силами. Вы прекрасно сами знаете, как человек преодолевает, и что он преодолевает, дабы первый раз причаститься, первый раз исповедоваться, первый раз зайти в храм, поставить свечку.
И не уйти через 3 минуты после Именно того, как так. кто-нибудь на ногу наступил.
Вот этот момент, он, с одной стороны, говорит о том, да, конечно, все в руках Божьих, все это есть промысел Божий, и тогда роли человека практически нет в этом выборе. Но и это неправильно. То есть то, что происходит с человеком внутри его, вот это внутреннее преображение и движение к Богу. Вот хотелось бы именно в этом месте сказать о том, что если ты хочешь священства, то ты не прав. Не имеет права человек хотеть того, что дается Богом.
Говорят, что это очень спорный вопрос.
С одной стороны, да. Но вот
это
тогда...
же профессия все равно, да?
Это не профессия, это служение и призвание.
Мы знаем, наверное, священнослужителей, которые к этому относятся как к профессии, к тому, что они делают. Я встречал таких, они на самом деле неплохие люди весьма, они все делают хорошо. А вот они, вот в том-то и дело, что они все делают хорошо. У них проповедь четко выверена, а ее, может быть, вообще и нет. Они вот отслужили, сняли рясу, надели куртку и пошли.
Вот тут я бы поостерегся так прямолинейно относиться к служению священника.
Ну, я говорю про тех людей, которые к этому относятся именно как к профессии.
Они могут говорить, что они относятся как к профессии, но невозможно служить у престола Божия, относясь к этому как к профессии. То есть тебя сам Господь потребит, то, что мы называем. То есть ты можешь заболеть, ты можешь закончить свою жизнь, если ты... Конечно. То есть служение... Вот или ты исправляешься, если ты на каком-то этапе думал, что это простая профессия, и тебя сам Господь будет вразумлять, каким ты должен быть, находясь в этом сане. Более того, Он тебя все время подвигает на более высокий уровень, в первую очередь молитвенный уровень и духовного делания. То есть тогда, когда ты пасторствуешь, ты имеешь величайшую ответственность пред Богом за того человека, которому ты проповедуешь, которого ты исповедуешь, которому ты что-то говоришь, вразумляешь его. И очень часто люди относятся к советам священника как к советам от самого Бога исходящим. А в этом случае такая махина валится на душу человека, который имеет власть от Бога.
Ну, отец Сергий, простите, это же очень опасно относиться к советам священника, как к советам, которые исходят как будто бы от Бога. Потому что священник, он тоже человек со своими достоинствами и недостатками. Он тоже может иметь разный уровень образования, разный уровень культуры. И разным людям вообще говорить разные вещи, поэтому... Ну, своя голова тоже должна быть всегда.
Вот об этом давайте поговорим. Это еще более серьезная тема. Первое и самое главное то, что тогда, когда священнослужитель священно действует, в том числе и на исповеди, он как должно меньше должен привносить своего в том, что он говорит человеку. Вот старцы не от себя говорили, вернее, они вообще никогда не говорили от себя. Более того, они прозревали душу человека и говорили ему, ну, фактически всю его биографию или то, что нужно было человеку сказать, дабы уверить, что это слова идут от Бога. И другой вопрос. Как только человек получает информацию от священника, в том числе и на исповеди, или в какой-то другой беседе со священнослужителем, он должен это сверить со Священным Писанием, с Писанием святых отцов. Он должен внимательно относиться к тому, что ему советуют. И уж никак не воспринимать житейские советы за догму, которую он должен выполнить безусловно и безукоризненно. То есть житейские советы – это не духовные советы. А с духовным...
А где грань?
Вы сами в вопросе будете чувствовать. Если вы спрашиваете про то, какую марку машины купить, или там жениться или не жениться, или выходить или не выходить замуж за конкретного человека, это все-таки житейский совет.
Вот, это важно, это действительно житейские советы. Но если с машиной все более-менее понятно, или с квартирой, то многие вопрос жениться и на ком жениться, и кого выйти замуж, воспринимают именно как духовный вопрос.
Ну да, например, если я собираюсь замуж выйти за иноверца или за человека неверующего, это уже не совсем житейский вопрос.
А может быть, Господь посылает вас, чтобы привести этого человека, иноверца, ко Христу? И более того, сам Господь явно или неявно, дает вам это в душу вашу. И вы понимаете, что бы ни сказал другой человек, в том числе и священнослужитель, вы должны пойти по этому пути. Вы должны прийти к этому человеку и принести ему Христа.
Мы так далеко ушли вообще от, ну, от момента, как человек становится священником. Мне хотелось бы все-таки к этому вернуться. Ведь есть же даже, вот мы уже с вами говорили, что священник – это все-таки такое двуипостасное существо. Да? С одной стороны, он служитель Божий и некий проводник Божьей воли, может быть, там, Божьего промысла. А с другой стороны, он все-таки человек со своими страстями, недостатками и какими-то особенностями характера. И интересно, в принципе, ведь есть же какие-то правила, какие-то каноны, по которым человек может вообще, в принципе, стать священником или не может. Вот мой супруг, например, он очень такой глубоко воцерковленный человек, и он даже ходил на курсы катехизаторские и все такое, но я шучу, что я ему карьеру испортила, священником ему не бывать, потому что я, ну, он нам не женился после... То есть, как сказать, я второбрачная. То есть он женился на женщине после одного брака, и, соответственно, по канонам такой человек уже не может служить в храме. Ну, как священник, да? Наверное, есть какие-то еще правила, которые, ну, которым человек должен соответствовать для того, чтобы хотя бы подойти к этой мысли вообще, стать священнослужителем.
На самом деле есть эти правила, они все оговорены. И самое главное из этих правил, что человек должен быть верующим и не иметь червоточины в вероисповедании. Поэтому проходит ставленническая исповедь, и человек присягает уже на служение в священном сане. Но, естественно, есть еще и внешняя форма. То есть не должно быть второго брака. Человек не имеет права иметь жену, которая занимается не теми профессиями, которые допустимы, как то. Не может быть жена актриса. И так далее.
Ну ладно, мы, отец Сергий, мы знаем такое количество священнослужителей, у которых жены актрисы и бизнесмены, и наоборот, знаем примеры, и люди служат.
Это другой вопрос.
Бывшие актеры даже сейчас.
Возможно, что значит, нет правил без исключения, но для этого нужно получить благословение священноначалия, как то епископа в той епархии, где ты рукополагаешься. Но на самом-то деле в этих ограничениях есть очень серьезный, глубокий духовный смысл. То есть вы видите, что не так просто складываются судьбы людей, которые были серьезно посвящены в профессию актера. И видите те проблемы, которые происходят с людьми, которые не слушаются мнения святых отцов и церкви. Тогда, когда мы говорим о духовной жизни, мы и избираем человека, вот в те достодавние времена, человека к священному сану иногда избирала и сама церковь. То есть не только священноначалие избирало человека, но и клир, и люди могли указывать на человека, который более расположен к этому служению. И, с другой стороны, мы видим совершенно удивительные случаи, когда совершенно никому незнакомого человека чудесным образом ставили на епископские кафедры. То есть вот тот первый, который зайдет в храм, и тот должен стать епископом этой церкви.
Ну, нам в Росе Медиаланского епископа избирали вообще не крещенным.
Об этом и речь. Как такое происходит? То есть вот есть правило, а есть полное исключение или пренебрежение к этому правилу. Но сам Господь, опять-таки, духовным лицам внушает, вот именно сейчас, вот именно для этой церкви нужен именно этот человек, которого я вам пошлю, я сам Бог. И вот в этом случае нужно доверять и, опять-таки, видеть и в этом промысел Божий, потому что человек становится на свое место и удивительным образом, занимая его, служит Богу. И так служит, что после этого становится святым угодником Божиим.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Воскресный вечер» на Радио Вера. У нас в гостях протоиерей Сергий Привалов. Говорим о том, кто такой священник. Ну, безусловно, я думаю, что очень многим нашим слушателям интересно в очередной раз услышать, почему все-таки в православной церкви нельзя стать священником женщине. Ведь во всех уже современных, прогрессивных, христианских
церквях
в просвещенной Европе уже вообще прям чуть ли не в епископы женщины.
Ну, не во всех, католики это самое массовое.
Католики держатся, нет, да. Пока, но...
Вот христианство и отличается от всех остальных религий, что это религия любви и в то же время религия послушания и смирения. Тогда кто-то хочет что-то своего, вот я хочу, я женщина, и я хочу быть епископом. Абсурд. Но есть люди, которые думают, что вот без них Господь не может найти себе тех, кто вместо камня, говорит, возопиют, если... прекратят словословить меня. Тогда, когда он входил в Иерусалим, и постилали ему ветви финиковые, и осанна вышних, благословен гряды во имя Господне, кричали все, в том числе и дети. Так вот, если все мужчины вымрут, может быть, тогда из камней Господь сделает себе священнослужителей.
Но не из женщин.
Но вопрос-то немножко в другом. Мы очень часто забываем какие-то... Вот мы говорим про ограничения. Ограничения, они выходят из жизни. Но ни для кого не секрет, что женщина, которая должна рожать, которая имеет другую физиологию, имеет определенные проблемы физиологии в определенные дни. А служить нужно каждый день. Она не может по этой причине войти в святая святых, в алтарь Божий. Более того, есть такое понятие, как нецерковное, то есть они, женщины, должны стоять в притворе храма или вообще не входить в храм. Но почему об этом даже элементарном мы забываем тогда, когда избираем на священническую миссию, на священническое послушание человека? У нас еще не перевелись мужчины, которые могут нести это служение, с честью служить. Вот поэтому нет проблемы в этом совершенно никакой. Господь найдет себе священнослужителей.
Отец Сергий, а знаете, на какую тему хотел поговорить? Мы всегда здесь любим какие-то частные примеры. А вот как у вас было с приходом в церковь, вообще с вхождением в клир? У вас замечательная карьера военнослужащего складывалась на протяжении многих лет. Вы занимали, ну, довольно высокие должности. А потом раз, и вдруг вы становитесь, оставляете армию, становитесь священником.
Ну, если говорить про армию, то я по своей воле бы никогда ее не оставил. Был тот период в жизни 90-е. Государства, когда шло массовое сокращение вооруженных сил, и я попал под сокращение. Прослужив 22,5 года в вооруженных силах, будучи в звании подполковника в Академии ракетных войск.
Ничего себе.
Все это было... Но к церкви-то я пришел уже будучи, опять-таки, чудесным образом в этой академии, элитной академии ракетных войск, открывается факультет православной культуры. И все благодаря перестройке, все благодаря вот этому нововведению, когда и к военным пришел священник. И тогда, когда я участвовал... ну, в качестве прихожанина, в патриарших службах в Успенском Архангельском соборе Московского Кремля. Патриарх Алексей служил, но это незабываемые моменты вот такого духовного преображения. Это, ну, с одной стороны, высшее наслаждение, которое вряд ли человек может пережить, нежели тогда, когда он соединяется со Господом в молитве и в причащении святых даров. И этому не мешает твоя профессия.
Но можно сказать ведь, что на самом деле профессия военного, она очень во многом похожа на профессию священника. В том плане, что ты находишься, опять же, в такой достаточно жесткой иерархии подчинения один чин другому. Ты не выбираешь место, куда тебя могут отправить служить. Ты, в принципе, служишь тоже. Только ты служишь там, ну, в духовном воинстве, но тем не менее, ты точно так же, как и... военнослужащий там, на каких-нибудь сборах ведешь достаточно аскетичный образ жизни зачастую, там, когда посты. И, по-моему, это очень должно для военного человека быть таким, ну, как сказать, если непривычным, то не таким уж драматичным изменением в его жизни, или нет?
Ну, опять, на каждый вопрос мне легче говорить и да, и нет. Потому что тогда, когда мы говорим, да, вот именно военные – это самая лучшая профессия, из которой нужно брать священнослужителей. Это нет. Не так все. С одной стороны, то, что мы говорим про дисциплину, про исполнительность, про субординацию, про возможность и желание подчиняться тогда, когда ты чувствуешь, что командир знает лучше, куда тебе вести, что тебе делать. Вот этот внутренний порядок и самодисциплина, она, безусловно, в вооруженных силах или в армии организует человека, делает из него совершенно уникальный тип людей. То есть мы говорим про силовиков. Это на самом деле люди, с одной стороны, элита нашего общества, а с другой стороны, вот, а люди творческие, те, которые ищут, те, которые, ну, не знаю, там, философы, какие-нибудь люди, которые в культуре уже многого чего достигли, но или в образовании.
Очень образованные,
как минимум. Они образованные, но они доискиваются и в том числе до духовных истин. То есть тогда, когда у человека его деятельность связана с умственной деятельностью, возможно, тоже и из такой категории людей священнослужители могут быть. И хорошие священнослужители. А почему не может быть человек, который вообще без образования священнослужителем? Вот берут человека с простым или с простым сердцем, с тем, которое послушно Богу во всем. И такой священнослужитель, при должной подготовке и образовании, оказывается тоже уникальным человеком для несения этого служения в церкви. Поэтому не хотелось бы выделять армию и людей в погонах, что именно они являются тем потенциалом для замещения вакантных должностей священнослужителей.
Но лично для вас этот переход был логичным, или все-таки были какие-то сомнения и метания?
Вот в моей судьбе все было немножко не так, что я чего-то хотел. А оно происходило само по себе, и я понимал, что да, вот здесь нужно согласиться. И все было пошагово. Если бы вот сразу там сказали финишную точку, к чему все это приведет, человек пугается. То есть не может человек выдержать знание о дне своей смерти. Ему нельзя об этом говорить. Так и тут. Вот движение, в том числе и к служению священническому, оно должно проходить определенные этапы. И ты должен утвердиться сначала в алтарном служении, потом в диаконском, потом в священническом и так далее. То есть ты должен понимать, что вот на это ты готов, а крест больше твоей силы ты сейчас не имеешь права брать, потому что опять
навредишь.
По гордыне своей ты можешь навредить в первую очередь себе и, естественно, тем людям, с кем ты будешь общаться, взаимодействовать. Вот как все это должно быть в идеале, опять очень много зависит от и нашего произволения, и от той, наверное, выдержки. Вот очень многие не имеют эту выдержку дождаться своего часа, вот своего призвания. Некоторые, смотря на другого человека, пытаются тоже, а вот как же он там на машине ездит, он уже и квартиру получил, и еще что-нибудь такое. То есть материальные блага застят само служение священнослужителей. Вот я сталкивался с одним семинаристом, который вот, и даже молодым священником, у которого мнение такое, что вот если священник, то он обладает определенным набором льгот, привилегий, какие-то вот... Ну, вот говорят, что голодным священник быть не может. Угу. На самом деле, ну, бабушки накормят. Не может быть голодным священник, если он служит.
Рассказик хороший есть на эту тему у одного писателя, по-моему, Николай Агафонов, как еще в советское время молодого только рукоположного священника из собора, где он проходил сорокауст, отправили служить в деревню. И к нему подходит такой уже в возрасте протодиакон и говорит: «Вот, отец, как я тебе завидую. Ты вот в деревню едешь, я тут в городе служу, а ты в деревню поедешь, там тебя и бабушки накормят, и курочку принесут, и яички». И вот он едет в деревню, ждет этих бабушек с курочками и яичками, проходит день, другой, третий, наконец приходит какая-то бабушка, говорит: «Ой, батюшка, я тебе яичек принесла, и курочку тоже будешь?» «Ой, буду, конечно, спасибо тебе большое. Ну, с тебя рубь 20».
Чудесно.
Но и это, наверное, еще не все. То есть вот тогда, когда человек думает об этом внешнем вот, благополучии, он не священник. То есть священник – это тот человек, который всегда готов нести внутри себя Христа. Потому что говорят люди, которые прослужили, и прослужили достойно, и внутри себя имеют это духовное знание, что не я живу, а Христос во мне. И бывают периоды, когда никто к тебе не приходит, но ты со Христом, и тебе хорошо. А потом к тебе приходят тысячи. И опять, если ты со Христом, то и им будет хорошо.
Ну, опять же, тут кто-нибудь сейчас поспорит с вами, что вот и протестанты, и католики, там, я не знаю, какие-нибудь пятидесятники и еще кто-нибудь, они ведь тоже со Христом Евангелие читают, и Библию наизусть даже, может быть, знают. И у них тоже священники есть. А чем православный священник отличается от священников других конфессий?
Настолько сложные вопросы, что вот вспоминается, как отец Валериан Кречетов отвечал на вопрос, а вот что вы думаете про мусульман там и про всех остальных? Он говорит: да я ж про христианство еще ничего не знаю. Всю жизнь, служа Богу, практически всю жизнь в священном сане, он говорит о том, что я вот не начал даже понимать того, для чего я пришел ко Христу. Вот тогда, когда мы говорим о других религиях, конфессиях, каких-то ответвлениях, я понимаю и однозначно понимаю, что православное христианство – это центральный путь движения души к Богу. И на этом пути столько есть ответвлений, и даже внутри церкви может быть столько искушений, что ты, не замечая, можешь не спасти свою душу в конце концов. Ты будешь называться христианином, православным христианином, а душу свою не спасешь.
Я напомню, что это вечер воскресенья на Светлом радио. У нас в гостях протоиерей Сергий Привалов, руководитель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Здесь тут Ларсен и Алексей Пичугин, и через минуту мы в эту студию вернемся.
Вечер воскресенья на радио «Вера».